Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги», которая представляет служение Вотчмана Ни и Уитнеса Ли. Вотчман Ни и Уитнес Ли трудились для Господа в Китае в начале 20-го столетия. Их жизнь и служение стали наследием всего тела Христова. Мы рады, что можем представить всем верующим это скрытое сокровище – служение 20-го столетия. В нашей программе вы услышите отрывки из сообщения Уитнеса Ли и небольшие комментарии к его словам. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Галатам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы продолжаем наше жизнеизучение послания к Галатам, и это наша 37-я программа, и сегодня в нашей студии находится Дмитрий Умаков. Дмитрий, спасибо, что пришли к нам.
Здравствуйте, Оскар.
Дмитрий, в наших следующих программах мы вернемся к хождению в духе, о котором говорится в 5 главе послания к Галатам. Например, в 16 стихе 5 главы сказано: «Ходите духом, и вы ни в коем случае не будете исполнять вожделение плоти». Затем в стихе 25 Павел говорит: «Если мы живем духом, то будем и ходить духом». Мы видим, что здесь говорится не просто об одном хождении, а о двух хождениях. Не могли бы вы подготовить нас к сегодняшнему общению?
Хорошо. Чтобы у нас было хорошее основание для дальнейшего общения, я приведу такой пример. В нашей человеческой жизни мы ходим, да, мы все ходим. И чаще всего наше хождение – это обычное простое хождение, не имеющее никаких внешних ограничений. Это один тип хождения. Но, кроме того, существует другой тип хождения. Его можно уподобить тому, как солдаты ходят строем. Вы все согласитесь, что солдаты ходят не так, как обычные люди. Они маршируют, они идут шеренгами, строем. Они идут особым образом. Это хождение противопоставляется обычному хождению. Это, можно сказать, хождение под ограничениями, очень строго урегулированное хождение. Павел говорит о двух видах хождения духом. В этой главе он использует два разных греческих слова. И первое слово, перипатео, означает как раз обычное хождение, хождение без всяких ограничений. Его, это слово можно даже перевести как гулять или прогуливаться. Но второе хождение – это особое, ограниченное хождение, хождение по каким-то правилам. И это как раз хождение, подобное маршу солдат. Это другое греческое слово, как я сказал, это слово стайхео. Когда мы говорим о первом виде хождения, которое обозначено словом перипатео, в нашей христианской жизни, мы имеем в виду хождение в духовной жизни для своих собственных нужд. Мы ходим, у нас есть определенное хождение, определенное житие перед Господом. И Павел говорит, что это хождение в духе. Во втором случае Павел употребляет слово стайхео и подразумевает хождение, ограниченное определенными правилами для исполнения Божьего замысла. И то, и другое хождение связано с Божественным Духом. Мы должны ходить в Духе, мы должны ходить Духом, поэтому и когда мы говорим о нашем повседневном житии с Господом, и когда мы говорим о нашем житии для исполнения Божьего замысла, Божьего домостроительства, мы должны понимать, что и то, и другое связано с Духом.
Благодарю вас, Дмитрий. Давайте мы сейчас послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли, а затем вернемся к нашему общению.
Walk in verse 16, Galatians 5. We call it the first kind of walk. And the walk in verse 25.
Хождение в стихе 16, 5 главы послания к Галатам, является первым видом хождения, а хождение в стихе 25, 5 главы, является вторым видом хождения. Здесь словом «ходить» переведены два греческих слова, которые указывают на два вида хождения. Первый вид хождения в послании к Галатам 5:16 обозначает наше поведение, движение, поступки в обычной повседневной жизни, прогулку. Это наша повседневная жизнь. Это привычное повседневное хождение. Это можно доказать и подтвердить стихами 22 и 23. В этих двух стихах мы видим, что плод Духа – это радость, мир, любовь, кротость, верность, терпение и так далее. Это не особенные вещи, это обычные аспекты нашего повседневного хождения. Таким образом, слово «хождение» в стихе 16 указывает на наше повседневное, обычное, привычное хождение. Слово «ходить» в стихе 25 является производным от слова, которое означает «ходить в строю». Сегодня в Америке на автодорогах есть полосы. Это слово в стихе 25 означает «хождение по определенной линии». Оно также означает «маршировать в военном строю». Второй вид хождения подобен хождению в армии, где мы движемся одинаково. Все должны следовать одному правилу – маршировать в военном строю, а также идти в ногу. Когда армия марширует, все солдаты идут в ногу. Первый вид хождения не такой упорядоченный. При нем не нужно идти в ногу. Но при втором виде хождения мы должны ходить, во-первых, подобно тому, как мы едем по определенной полосе, когда ведем машину, иначе мы убьем кого-то или убьемся сами. Во-вторых, мы все должны ходить подобно армии. Мы идем в ногу. Два вида хождения, и оба они осуществляются Духом.
Дмитрий, в Новом Завете с словом «хождение», как мы увидели, переводится два разных греческих слова. Одно из них, как вы сказали, это общее хождение, а второе – это более конкретное хождение. Не могли бы вы более подробно остановиться на втором виде хождения, о котором говорится в 25 стихе?
Как мы указали, уже первый вид хождения – это общее хождение. И оно обозначает, что мы ведем себя и движемся, и действуем в своей повседневной жизни посредством Духа и в Духе. Второй вид хождения является более ограниченным, более определенным, более упорядоченным, более направленным, можно сказать. И это хождение согласно определенным правилам или принципам. Это хождение в строю. Да? Мы приводили с вами пример о солдатах, марширующих шеренгами. Они идут в ногу, они идут все вместе. И именно такое хождение имеет в виду Павел в 25 стихе. Можно привести еще один пример. Представьте себе бегунов, которые участвуют в соревнованиях. Каждый бегун бежит по своей собственной дорожке. Когда они соревнуются, они не бегают по всему стадиону, как им хочется, без всякой цели. Нет, у них есть определенная цель, причем у всех эта цель одна. Поэтому все бегут с определенной целью и под определенными ограничениями. Их ограничение – это дорожка, по которой они бегут. И эта дорожка на самом деле не просто ограничение, ограничение их свободы движения. На самом деле эта дорожка помогает им сосредоточиться на своей цели. Это очень важный момент. Ограничения в нашем хождении помогают быть нам более сосредоточенными в нашем житии и в нашем хождении перед Господом. К сожалению, я вынужден сказать, что многие из нас слишком свободны в своем христианском хождении. Может быть, у нас есть перипатео, то есть хождение в первом значении, но мало у кого из нас есть стайхео, то есть ограниченное хождение, направленное хождение, хождение для осуществления Божьего замысла. Может быть, при этом мы упражняем свой дух, может, при этом мы ходим в духе и ходим духом, но при этом это хождение только для наших личных интересов. Может быть, для нашей собственной духовности, для нашего собственного наслаждения перед Господом. Но Павел не случайно здесь употребляет два слова. Нам, безусловно, необходимо первое хождение. Но, кроме того, Богу необходимо, чтобы у нас был второй вид хождения, хождение для осуществления Его замысла, чтобы мы добровольно приняли на себя некоторые ограничения в своем хождении, чтобы Божий замысел был исполнен. Дух, безусловно, почитает хождение согласно божественному правилу, согласно божественному пути.
Благодарю вас, Дмитрий. В следующем отрывке из сообщения «Witness Eli» мы рассмотрим еще одно слово, которое использует Павел в послании к Галатам, а также в других местах Нового Завета. Это слово «дух». Это дух, которому на языке греческого оригинала прибавлен определенный артикль. Может быть, кому-то из наших слушателей покажется, что это совершенно обычный термин, в нем нет ничего особенного, но это не так. Чтобы понять это, нам необходимо обратиться, например, к Евангелию от Иоанна, 7 главе, 39 стиху. Witness Lee будет говорить об этом стихе. Позвольте мне прочитать этот стих, как он переведен в восстановительном переводе Нового Завета. «А сказал он это о духе, которого должны были получить те, кто уверовал в него. Ибо духа еще не было, потому что Иисус еще не был прославлен». Давайте сейчас послушаем Witness Lee.
Galatians actually is a book on the Spirit. The Spirit here in this book is the Spirit.
Послание к Галатам фактически это книга о Духе. Вы должны знать, что в Новом Завете есть такое простое, однако очень емкое выражение – Дух. На протяжении веков христиане, даже христианские учителя, не замечали этот особенный термин – Дух. Поэтому у них не было света. Как мы все знаем, в 7 главе Евангелия от Иоанна есть стих 39, в котором говорится «Духа еще не было, потому что Иисус еще не был прославлен». На каком основании здесь говорится, что «Духа еще не было»? Переводчики Библии короля Якова добавили слово «дан». «Дух был, но он еще не был дан». Слово «дан» написано курсивом, что указывает на то, что этого слова нет в греческом тексте. Переводчики 300 лет назад не понимали подлинного значения этого стиха, поэтому они добавили это слово согласно своему пониманию. Но в Новом Завете, в Евангелии от Иоанна, в 7 главе 39 стихе говорится, «Духа еще не было, потому что Иисус еще не был прославлен». Прочитайте послание к Галатам еще раз. Вы не найдете в нем термина «Святой Дух». Там всегда говорится «Дух», «Дух». Возможно, вы спросите, в чем разница? Разница очень велика. Библия не была написана небрежно. До того, как Господь Иисус был воскрешен, слово «Дух» не использовалось. Но в посланиях, особенно в послании к Галатам, а также в послании к Римлянам, вы не можете найти выражение «Святой Дух». Это особенно видно на примере 8 главы послания к Римлянам. После смерти и воскресения Господа божественность и человечество были слиты в Духе Божьем. Поэтому в Духе Божьем соединены некоторые составляющие, и Дух стал составным Духом, включающим в себя не только божественность Бога, но и человечество Господа, а также Его смерть и воскресение. Таким образом, после воскресения Господа Дух Божий, Дух Иеговы, Святой Дух являются Духом. И этот Дух является составным Духом, всеобъемлющим Духом. В первой главе Бытия Дух Божий, это понятно каждому, не включал в себя человечество, потому что тогда был только Дух Божий. Человечества Христа не было, и не было смерти Христа, не было воскресения Христа. Даже в книгах пророков Исаии, Иеремии и других книгах пророков Дух Иеговы также не включал в себя человечество, смерти Христа и воскресения Христа. Даже когда Дева Мария готовилась к тому, чтобы зачать Христа, Дух был лишь Святым Духом. Он еще не был составным Духом. Только когда Господь Иисус воскрес из мертвых, Он стал Духом. Начиная с этого момента, Дух включает в себя божественность, человечество, смерть Христа и воскресение Христа. Итак, Дух сегодня – это составной Дух. Он богатый, Он всеобъемлющий.
Дмитрий, это очень обширная тема, и здесь можно говорить о многом. Часто в своем служении Witness Lee говорит о том, что Бог был приготовлен. Но некоторые отрицают это учение, они цитируют стих, что Бог неизменен. И я хотел бы попросить вас ответить на подобные критические утверждения.
Оскар, я очень рад, что вы упомянули этот вопрос, и это действительно очень важный вопрос. Мы знаем, что такая критика существует, мы знаем, что многие люди не согласны с таким учением, но при этом мы твердо стоим на Библии, мы учим лишь тому, что сказано в Библии. Поэтому, если есть какие-то недопонимания, они, я думаю, могут быть разрешены при здравом и честном разборе этого вопроса. Хорошо, давайте посмотрим и увидим для начала то, что фактически любая истина в Писании имеет две стороны. С одной стороны, Бог один, в это верят все христиане. С другой стороны, Писание ясно показывает нам, что Он триедин, что Он трое в одном. С одной стороны, Бог всевластен. Он обладает всей полнотой власти во Вселенной. Он всеведущий, Он знает каждый наш шаг. Но при этом мы знаем, что у человека есть свободная воля. Точно так же, с одной стороны, Бог неизменен. В 13 главе послания к евреям сказано, что Иисус Христос вчера и сегодня тот же и вовеки. Мы признаем это, мы учим этому, мы верим в это. Это действительно так. Бог неизменен. Бог не меняется в своей сущности, в своей природе и в своих качествах. Бог не меняется по своей природе. Но при этом Библия также говорит, что Бог в Христе совершил некоторые шаги, шаги, которые затронули само Его существо. Он прошел через воплощение, через человеческое житие, и, наконец, Он прошел через смерть и воскресение, и вошел в вознесение. Мы видим из Нового Завета, что наш Бог, триединый Бог, прошел через процесс. Или же можно сказать, что Он был приготовлен посредством этого процесса. Почему мы употребляем слово «приготовлен»? Здесь, может быть, первая иллюстрация, которая может возникнуть у наших слушателей или у читателей книг Уитнеса Ли, это приготовление пищи. На самом деле, это правильная иллюстрация. Пусть она никого не шокирует, но это всего лишь иллюстрация. Бог приготовлен точно так же, как хозяйка готовит пищу. Она не подаст на стол сырые продукты, которые невозможно есть, но она сначала обрабатывает эту пищу. Точно так же Бог до того, как Он прошел через этот процесс, через воплощение, человеческое житие, смерть, воскресение и вознесение, не был готов к тому, чтобы человек принял Его. Но сейчас Он прошел через этот процесс, и теперь Он доступен для нас, как наша пища. На самом деле это великая тайна. С одной стороны, Бог в своей сущности действительно является неизменным, но с другой стороны, в своем домостроительстве Бог изменился, пройдя через эти шаги. И итогом этого процесса стал как раз тот самый Дух, о котором вы говорите. Здесь как раз уместно вернуться к Евангелию от Иоанна 7:39, где говорится, что вот именно такого Духа, просто Духа, без всяких определений, еще не было. Таково слово Библии. При этом мы знаем, что Дух Божий вечен. Дух Божий упоминается в самом начале, на самой первой странице Библии. Как же можно сказать, что Духа еще не было в Евангелии от Иоанна 7:39? Духа не было в том смысле, что Дух еще не прошел через весь этот процесс, чтобы домостроительно стать всеобъемлющим, составным, животворящим Духом, который включает сейчас, после Его воскресения, уже не только божественность, но также человечество Христа и Его человеческое житие, и действенность Его смерти, и силу Его воскресения, и превосходство Его вознесения. Очень важно, что в Новом Завете используется это выражение «дух» только в связи с воскресением Христа и с тем, что произошло после этого воскресения. Именно о таком духе Павел часто говорит в послании к Галатам. Мы не учим тому, что Бог не обладает вечной природой. Мы не учим тому, что Бог постоянно меняется. Нет. В Библии говорится, что Бог остается неизменным от вечности до вечности. Он неизменен в своей природе, в своей сущности, в своих качествах. Но также Библия говорит, что этот же самый Бог прошел через процесс, и что итогом этого процесса является Дух. Мы уверовали в Христа, мы однажды помолились Господу, мы призвали Его имя, но кто вошел в нас? В нас вошел не человек из костей и плоти, который 2000 лет назад ходил по Палестине. В нас вошел Дух, всеобъемлющий Дух, приготовленного и завершенного триединого Бога в Его домостроительстве.
Дмитрий, это очень большой вопрос. Это непростой вопрос, но и ваш ответ можно назвать большим ответом. Я надеюсь, что мы сможем рассмотреть этот вопрос в наших других программах. А сейчас у нас остался еще один отрывок из сообщения Уитнеса Ли, и давайте мы вернемся сейчас к нему, а потом подведем итог нашей программе.
Who can deny that in the Bible it does show us a process that God had gone through? God endured.
Кто может отрицать, что в Библии показан процесс, через который прошел Бог? Бог посредством воплощения вошел в человечество, и Бог ходил в человечестве на земле 33,5 года, и Бог вошел в смерть. Кто может отрицать это? Он даже прошел через гробницу и побывал в аду. Он вошел в смерть, и он прошел через смерть, и он вышел из смерти и вошел в воскресение. И он взошел на небо с плотью и костями. Сейчас на небе он находится, обладая плотью и костями. Были ли на небесах кости до воплощения? В вечности в прошлом были ли на престоле кости? Но в вечности в будущем кости будут там всегда. Разве это не перемена? Разве это не процесс? Мой Бог сегодня — это приготовленный Бог. Бог, прошедший через процесс. Он триединый Бог. И Он всеобъемлющий, составной, животворящий Дух. В послании к Галатам говорится: «Неразумные галаты, из дел закона вы получили Духа или из слышания веры». Получить Духа — это не мелочь. Неразумные галаты, только это хочу узнать у вас. Получили ли вы Духа? На что это указывает? На то, что получить Духа — это не мелочь. А что же значит ходить Духом? Это означает быть одним Духом с Господом. На своем опыте я усвоил, что для того, чтобы быть одним Духом с Господом, всякий раз, когда я говорю, я должен проверять, кто это говорит, я или ты. Я научился сразу же останавливать свое говорение и говорить ему: «Прости меня, Господь, это говорение не от тебя. Это просто хорошее говорение от меня, из моего доброго сердца с благими намерениями. Но это не ты, а я». Я думаю, что у всех вас было такое переживание. Новый Завет требует, чтобы мы все жили, будучи одним Духом с Господом. Это значит ходить Духом. Вы должны быть уверены в том, что все, что вы говорите, все, что вы делаете, будучи одним Духом с Господом. Эта проверка всегда обличает меня. Ты говоришь это, будучи одним Духом с Господом, или ты говоришь это просто с силой от Господа? Это разные вещи. Что значит ходить Духом? Это значит ходить, будучи одним Духом с Господом. Это чудесно. Это замечательно. Вот почему Павел говорит: «Ибо для меня жить — это Христос». Он ходил, будучи одним Духом с Господом.
Дмитрий, я думаю, что многие христиане хотели бы жить с силой от Господа. Многие хотели бы жить такой жизнью. Но разве это то же самое, что и ходить, будучи одним Духом с Господом?
Нет. Обладать силой Духа и жить Духом, на самом деле, это очень разные вещи. Можно обладать силой Духа, но при этом не быть одним Духом с Господом на практике, в своем повседневном житии. Что нас интересует? Вот в чем вопрос. Посмотрите на такой пример из Ветхого Завета. В книге Судей есть такой человек, как Самсон. Мы знаем, что это был очень сильный человек. И он был сильным, потому что с ним был Дух. Дух сходил на него, укреплял его, наделял его огромной нечеловеческой силой. Но при этом посмотрите на его жизнь. Я бы сказал, что эта жизнь вряд ли заслуживает нашего одобрения. Сейчас в этой программе мы говорим не о наших делах, не о нашей работе, для которой нужна сила. Мы говорим о нашем житии. Павел в послании к Галатам в 5 главе говорит о нашем хождении. И в самом начале нашей программы мы сказали, что хождение указывает именно на наше житие. Не просто на нашу работу, не просто на наши дела для Господа, но именно на наше житие. Так вот, жить мы должны в Духе и Духом. Хорошо, но где сегодня находится этот Дух? Согласно Новому Завету, Дух является единым с нашим возрожденным человеческим духом. Я очень рад, что я знаю сегодня, на основании учения Нового Завета, что у меня есть внутри часть, которая соответствует духу. У меня есть мой человеческий дух. И более того, в первом послании к Коринфянам 6:17 сказано, что тот, кто соединяется с Господом, есть один дух. Однажды, когда я уверовал в Христа, я соединился с Господом. И сегодня в своей повседневной жизни, что я стараюсь делать? Я соединяюсь с Господом. Когда я молюсь, когда я читаю Слово, когда я пою гимны, когда я общаюсь с другими верующими, моя задача очень проста. Я соединяюсь с Господом, чтобы быть одним духом с Ним. Если мы в плоти, если мы движимы своей плотью, своим «я», мы не можем ходить духом. Если мы хотим ходить в духе, мы должны быть в нашем человеческом, возрожденном духе, который слит с Божественным Духом и который сегодня стал слитым Духом. То есть на практике, чтобы жить и ходить Духом, мы должны быть в нашем человеческом духе, где находится Дух Божий. Эти два духа были соединены. Когда мы едины с Господом в нашем духе, мы можем жить в этом духе и также ходить Духом.
Благодарю вас, Дмитрий. Это была замечательная программа. Большое спасибо вам за это участие.
Большое спасибо, Оскар. Я буду с нетерпением ждать новой встречи с вами и с нашими радиослушателями.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или набор книг «Жизнеизучение. Послание к Галатам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94. Если вы позвоните по этому телефону, вы также можете поговорить с нами и задать свои вопросы. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Ермаков. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению послания к Галатам. И еще раз, наш телефон в Москве 780-57-94.
«Домостроительство Божье» Уитнес Ли показывает центральное откровение Библии, заключающееся в том, что Бог хочет внедрить себя в человека, чтобы получить свое полное выражение в церкви. Таков Божий план, Божье домостроительство. В этой книге автор шаг за шагом показывает, как преодолевать препятствия для духовного роста, чтобы Христос окончательно устроил себе дом в наших сердцах, чтобы мы наполнились ко всей полноте Божьей. «Домостроительство Божье» – это первая переведенная на русский язык книга Уитнеса Ли. Коллектор библейской книги объявляет о выходе в свет нового издания этой книги в новом переводе на русский язык и с новым дизайном обложки. Приобрести книгу «Домостроительство Божье» можно, позвонив по телефону в Москве 780-57-94.